подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привет, Аня. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней размовы, нашей гуторки. Это политический оглядальник «Радио Свобода» Валерка Полевич. Валерка, витание.
Привет, Аня.
И Вадим Мажейко, политический аналитик. Вадим, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это помилование. Обвешано, что Александр Лукашенко милует 13 человек, 13 особов, которые были политвязнями. Это отбывается напередодні, накануне нового свята, 17 вересня, свята народного одинства. Ну, можно сказать, всего 13, некто скажет, целых 13, навык 13. Коллеги, вам первое питание. Чому Лукашенко в угле милует политвязни? Хоть одного. Ну, в данном случае 13. Вадим.
Ну, звичайно, Лукашенко милует политвязню и любит такие речи, видимо, не из неких там принципов особистого гуманизма и не тому, что он решил, что не помирилась правоохранительная система, нарешті там зрозумів. А все ж таки это робит за политических мотивов. Але, конечно, сегодняшнее решение за политическими мотивами кепско перегукается. Было видовочно, что колькость такая мизерная, при том, что параллельно и новых людей затримливаюсь, и новых людей признают подневольными. Что в таким выгляде эта амнистия ну, политично ни на что не повплывает. Ни на настрои внутри Беларуси, ни на настрои за белорусской межой, там, у европейских столицах. Тому, як на мой погляд, что вот это решение, это такие отголосок планов и неких кулуарных, так само, внутриуладных разговоров и выборов разных шляхов. Бо, вядома, один шлях – это протягивать, закручивать яйки, узмоснять репрессии, идти на все больше конфронтации, як з власним белорусським народом, так і з Заходом. І інший шлях – це, наоборот, спробувати некі йти на некі кроки на зустріч, покрасі я буду цілятні, визволяти, як починає себе більш пристойно поводити. І, принаймні, мені таке зараз складається враження, що у виніку ось цих сутречностей різних так само хвалів і підходів внутрі влади, у виніку отрималися ось цих ні риба, ні м'яса, де, бицем би, амністія нарешті неке відбулася, але я настолько мизерная, что ни на что не поуплывая. Это был некий компромисс, який у вынику вот цалком выклашены и не мая сенсу. Тому, мне здаётся, это решение отбылось, дякуючи вот такой внутренней борьбе разных подходов, и аккурат отлюстровывая ту не только суперечность, але ту разгубленность, у якой на сегодня белорусская влада есть, что до дальнейших стратегий. Бо як закрутить гайки, як образовать всех зараз, это влада разумела. А что робит наступный? Який наступный крок, как ситуация в Турику, я говорю, для Лукашенко полегчилась, а обычно от этого уладов отказу нема. И отсюда вот такие ну, стратегично не особливо обґрунтованные кроки, мне здається.
Валер, а який ваш отказ? Ну, вот вы написали блог, яким потлумачили, чому Лукашенко не вызволяет, там, скажем, всех политвязнів, чому не вызволяет, ну, например, 100 политвязнів. Але питание, все ж таки у меня, я повторяю то же питание, чем он в уголе хоть кого-то вызволяет? Какие, как бы, мотивы? Ну, вот, кажут, один из мотивов – это санкции. То, что они есть, как бы, они, как дамокла, умеют 60 висять, и вот, как бы, видать, хотелось, как бы их не было, и за это вызволять политвязням. Ну, как, скажем, в 15-м годе было, как в 8-м годе. В какой ступени, вот на ваш погляд, санкции тут как бы фактор? И коли не санкции, эти не только санкции, то что иншее?
Ну, найперш, это один из чинников улады, необмежеванной улады. Коли человек мае право и миловать, и карать. Коли только карать, ну, это как бы один бог, а лишь миловать – это так само элемент улады. Пусть хочу помилую, хочу не помилую. Это моя воля, мой норм, мое ожидание. Гэта адзін з тых салодкіх момантаў улады, дзеля якога за ўладу можа і трымаюцца шмат хто, асабліва аўтакраты. Таму гэта такі чыннік, мне падаецца, чыста псіхалагічны. Ну, а з іншага боку, якби любое турэмнае зняволенне павінна быць некі канец, да, і таму ёсць час сажаць, ну, а праз некі час можна і вызваліць. Я звярнуў увагу, што большасць вызваленых – это людзі, якія знаходзяцца на так званай нахіміі. Тубук і…
Ну, так вот, 10 чалавек, ужо агучаны 10 прозвіч, здаецца, 9 з іх – это хімікі.
Ну, гэта такое пакаранне не самае жорсткае. З іншага боку, трэба стымуляваць жаданне палітзняволеных пісаць прашэнне аб памілаванні. Калі зусім нікога не вызваляць, ну, тады узнікае пытанне, навошта тады ўвогуле людзі пішуць. Таму трэба паказаць, што ёсць шанец, маленькі, але ёсць. Таму пішыце заяву ў памілаванні і прасіце мяне ніжэйшым чынам, каб я праявіў такі гуманізм.
Ну, я дазволю сабе выказаць сваю некую версію гэтага другога маты, што ўсё ж такі ў грамадстве, у тым ліку і сярод прыхільнікаў Лукашэнкі, ну, далёка не все так вот пляскаюць у ладкі вот этому катку, які каціцца, і рэпрэсіі ўсё нарастаюць і нарастаюць. Ну, некі чалавек можа падтрымліваць Лукашэнку, але лічыць, што, ну, слухайце, ну, хопіць уже. Ну, апошнія пратэсты былі зімой, зараз ніякіх пратэстаў нема. Ну, што ўже памінаць тое, што было год таму, ну, не 37-й год, не Паўночная Карэя. При гэтым чалавек можа падтрымліваць Лукашэнку. І я думаю, што вот гэтыя імпульсы, якія сыходзяць, тым ліку із, ну, як бы прыхільнікаў Лукашэнкі, ну, ўлада так ці інакш адчувае, успрымае, што як бы працяг гэтых рэпрэсій, нават калі яны ўнутрана логікай улады абгрунтаваны, вот гэтыя імпульсы яна адчувае, і яна як бы на іх вот такім чынам рэагуе, ну, вот робіць такі жэст. Наступнае маё пытанне пра Воскресенскага. Это даволі ўвогуле дзіўна, што чыноўнікі адміністрацыі, влада тлумачыць, чаму вот не ўсе прадстаўнікі ў спісе Воскресенскага былі вызвалены. Ну, там сказана, што хто там злосны парушальнік, хто там па іншых артыкулах. Хто такі Воскресенскі? Причин тут Воскресенский. И какую роль он отыгрывает? Тем не меньше, в публичной сфере все размовы официальные про амнистию, про помилование, звучать только из уст на Воскресенского. Влада ничего не говорит. Вот что это за дивная роль такая Воскресенского, Вадим? На во что он, как тут некое пятое коло у Воску?
Воскресенскага калісьці, на мой погляд, старатна пачалі называць род КДБ. І гэта сапраўды нават больш слушнае значэнне, чым проста там некага кліміць агентам. Вядома, такі справы каментаваць бессэнсоўна, хто агент ніхто не ведае, акрамя самого КДБ. Але сапраўды Воскресенскі пачаў граць ролю такую не самую звычайную для беларускай сістэмы. Бо звычайно так все було, ось помовляв, ось держава, офіційне виказування, ось ніякі там зуміли НДА порохи, як ми. А тепер з'явився цей Воскресенський, який справді грає роль такої псевдопровладної комунікації. І, на мій погляд, ну, і тут певно для влади є зрозуміла користь, бо з одного боку, їм можна користатися там, де не пожадані представники офіційної влади, як ось, наприклад, зараз було на такому польському економічному форумі. Куди ще ж таки представник офіційного міста ні в якому чині тепер потрапити не мог, а Воскресенський трапив. Інша справа, яким чином, і ці була туди користь, але тим не мені, як неформальне налажування контактів, але не тепер, то на будучню це може згодитися. І по-друге, це, звісно, така можливість виказувати напал офіційної думки, Калі з аднаго боку выказалі гэты спіс, каго быццам тут сотні мільёнаў, што могуць памілаваць, а калі зараз трымаўся пшык, лёгка сказаць, што Плескасенскі напісаў, але б мы не пагадзіліся. І фактычна так, хоць цяпер чыноўнікі, як можна так пазычкі, як апраўдваюцца, гэта тлумачаць, але фактычна няма канфлікту. Сказаў Плескасенскі і сказаў, а мы перадумалі. І ўсё ж такі не прадстаўнік ні адміністрацыі прэзідэнта, ні МУС, ні КГШ. І канешне, трэцяя важная роля Плескасенскага, гэта, як мовіць, сеяць смуту, нейкі хаос, неяк спрабаваць падэманстраваць, што быццам ёсць такая быццам канструктыўная, суперканструктыўная апазіцыя, якая пры гэтым цалкам кантраляваная, якая быццам робіць неплохую ролю, бо фактычна я колькі разоў бачу публіку ад чую там ад былых палітвязняў, нават зараз, які ўжо паспелі павыходзіць, хто там проста Сіріусы тэрмін, і казалі, што Плескасенскі, які там ён не быў, але гэта карысна. Калі сядзіш за кратамі, то любая магчымасць, любая падтрымка, яна варта увагі. І гэта неяк дапамагае Плескасенскаму не быць такой зусім ужо чорнай плямай. І, канешне, вось гэты фактар Плескасенскага, ён нейкі поўны разлад можа ўносіць. Зрэшты, мне падабаецца, як на гэта там беларуская апазіцыя рэагуе, што Плескасенскага, разумеючы яго маргінальную ролю, не канцэнтруецца на канфліктах вакол яго. Але вось так, гэта такое пятае кола, якое цяпер ўлада спрабуе прысабачыць да сваёй телегі. І з аднаго боку, як зараз сказаў, яго, канешне, ёсць карысная роля, але так, любыя трансфармацыі, любыя спробы неяк дадатніцца, дадатковыя у звыклую беларускую ўладную сістэму, яны, канешне, так могуць крыху збіваць панталыку і самае таму чынавенства, якія вось зараз мусіць неяк справды дзіўнавата апраўдвацца за ягонае слова.
Валер, а як вы інтэрпрэтуеце з'яўленне такога персанажа, ўвогуле, як Плескасенскі, такога, так бы мовіць, добрага следчага на грамадскіх пачатках? Вот я памятаю, чытаў свой час, калі было ГДР, там быў такі адвакат Вольфганг Фогель, які налажываў здзелкі па абмену, скажам, шпіёнаў, па абмену, па продажы фактычна дысідэнтаў, якіх вызвалялі за грошы ФРГ. ФРГ перадавала грошы, іх вызвалялі. Вот. Он жыў у ГДР, быў грамадзянін ГДР. Нікакой не чалец палітбюро, там не афіцыйны афіцэр КДБ, тамтэйшы там штазе. Прыватная асоба, просто вот адвакат, вот он што-то прапаноўваў, умоўна кажучы, Захаду. І Захад сёе тое прымаў. Вот навошта беларускай сістэме такі персанаж, похожий на этого Фоя?
Мне падаецца, што до канца роля Плескасенскага ў тым спектаклі, які зараз прапануе ўлада, до канца не вызначан, потому што сам сценарый спектакля гэтага пакуль не напісаны до канца. А Плескасенскі, мне падаецца, на розных этапах выконваў розную ролю. Спачатку ён паказваў усім, што калі чалавек, які быў у апазіцыі, трапіў у турму, пачаў супрацоўнічаць з уладамі, то яму адразу будуць нейкія палёгкі. Дарэчы, кажучы, я так і не ведаю, крымінальная справа адносна Плескасенскага закончылася, яна ўжо завершана, ці ён падышоў пад крымінальную справу. Мне падаецца, што нічога, ніякай інфармацыі пра тое, што крымінальная справа закрыта, няма. Таму чалавек проста накручкуе, наколькі я разумею. Гэты ж роль іграе і Раман Пратасевіч цяпер. Другая роля – гэта роля канструктыўнай апазіцыі. А я думаю, што менавіта ён павінен быў з гэтай арганізацыі круглы стол пачаць некую імітацыю дыялога ў канцы мінулага года, які ўлады абвясцілі пачатак такога гістарычнага дыялога паміж уладай і грамадствам, і ад імя апазіцыі. Ролю такой канструктыўнай апазіцыі адыгрываў бы менавіта Плескасенскі, таму што Гайдукевіч на гэтую ролю ўжо абсалютна не падыходзіць. Але высветлілася, што ўладам гэтая імітацыя дыялогу ніяк не патрэбна. Таму нават не спрабавалі імітаваць яго. Гэтая ідэя закончылася. Ну, а теперь у него такая цікавая роля, якую, магчыма, гледзячы ўладаў, разглядаюць як адвакат д'явала. Д'явалы – гэта апазіцыя, гэта ўсе праціўнікі Лукашэнкі, і калі паглядзець беларускае тэлебачанне, то ўсе гэтыя людзі, ну, абсалютна, д'ябалізацыя адбываецца гэтых людзей, дэманізацыя, дэгуманізацыя, яны ўсе д'явалы. Ну і вось, як бы, Воскресінскі бярэ на сябе ролю, як бы, ну, абараняць гэтых д'явалаў. Ну, у іншых краінах такую ролю адыгрывае царква, мусіць, у Беларусі, паколькі царква не адыгрывае вялікую ролю, ну, вось прыдумалі на хаду гэтую ролю Юрыю. Ну, ён яе выконвае з горшай ці меншай, так сказаць, выразнасцю в залежнасці ад акцёрскага таланту.
Ну, і
Так, я же ж колег можу додав, щоб фактично звернув увагу, що зараз і я, і Валерій Іванович, ми ж казали фактично керами з пункту глядження владу, як на та роль можемо глядати. Але ж є ще один логотипний персонаж, тобто, що власне сам Воскресенський, і мені здається, шмат ніяких ходов, кроків, ініціатив, можеш ідеї ніяких, можеш заходити власне в його, і з його не спробував ніяк продемонструвати всім бакан свою користь. Продемонструвати у ладі, що глядіть, я можу там круглий стол. Коли не круглий стол, то ніякі там гэтые відеоблоги, що він робив. А може, може ніякі там партії ставити. А може, вось політв'язню визволяти. І, відповідно, шмат чого може просто, ну, не мати ніякого жодкого вихлопа. Ну, просто тому, що, ну, це може нічим не продемонструвати. Тобто, може бути шмат просто ніяких якось спробував ніяких диск. Ось я, саме я більше можу. Ну, і у виніку скончується ось таким шиком. Тому це так само може бути, бо мені здається, ось такі особи на таких місцях, вони мусять демонструвати шмат активності, і не надто глядячи на якусь свою годність, бо вибити та годність залишилася. Але ось так, ніякі такі спроби нещо зробити, то Воскресенський може і далі буде робити. Такою ж я хочу тебе рекомендувати.
Вадим, ще питання про ті можно, ці може вот это вот этот крок быть початком некой тенденции. Ці навіть протяг. Усё ж таки вот в апошній час вызвалення прес-клубу. Ну так, яны ще в минулым годзе все заплатили і навіть двоя заплатили той ту шкоду, яку їм написали. Але можна було ж не вызваляти. Ну да, ну, шкоду вы компенсовали, сидите далее. Можно было так. Вот выпустили. Выпустили Кувшинова и закрыли в уголе справу Пандаду. Могли не закрывать, закрыли. Вызволили Повалишева, Хостербай. Так само, могли не вызволять, вызволили. Вот теперь 13 человек. Ну так, сярод их нема ни Бабарыкі, нема Колесниковой. Ну, они так само люди, они так само... Политвязнями были. Вот зараз, вот как бы дальнейшие кропочки махчимые там, еще не обовязково всех 600, але, ну, кольки-то.
Ну, я бы сказал, дальнейшие кроки не только махчимые, але, ну, фактично непредвежные. У всех политвязнях так те наши вызвались. Ну, типа амнистии, когось по тому, что пройдет термин, а когось вызвались умовно, это много в Беларуси. И в этом сенсе так, у всех это вызвали. Але што тычыцца тэндэнцыі, мне здаецца, то ось, калі глядзець на цяперашнія падзеі, мне акурат бачна, што лагічнай тэндэнцыі асабліва і няма. Бо, напрыклад, ось, калі вызвалілі прасклюк, было шмат чаканняў, што можа на наступную амністыю вызваліць журналістаў. Прынамсі, журналісты гэта ўсё ж такі такія заўсёды гучныя фігуры, пра іх апрыёры, калі іх будуць шмат пісаць, можна было б іх вызваць. Так само ось пам'ятаю, коли на день незалежності офіційно не відбулася амністія, тоді всі різні там проводні фігури казали, що це ось за санкції. Коли б не вели санкції напередодні, то визволили. Ну, тепер ми бачимо, що ця логіка так само ніяк не працює, бо тепер санкції опозній час не приймали, але все рівно великої амністії не відбулося. І мені здається, ось що, що зараз ви слушно прилічили, я туди ще, до речі, додав, Кисовось, наприклад, таких людей, як Олег Корбан, який так само вийшов на волю, відбувши там свої вести, хороший на термін. Так само фігура, бо ж там не саме свідомо зараз особав, але з іншого боку, все ж таки, так само чоловік з політичним досвідом. Мені здається, ось це все акурат укладається у те, що я казав на початку, про цю всю подковерну внутрішню боротьбу у влади різних підходів. коли идея, что в принципе на некие заступки есть варта и вызывает варта, и она-то есть, але она, мягко кажучи, зусим не ведерой, и не вам отшимости, а не на великие амнистии, а не на амнистии людей с гучными имями, таких как там Бабарекати и Колесникова, на что бы все звернули увагу. Бо, ну, фактично, когда мы кажем, что 13 это мало, так мы тут зараз легко можем увидеть из таких 13 прозвищ, чье вызволение вельми поразило и нас, и увести. Але это все МКТ во влады нема. Але поскольку еще что-то некие кроки есть, и некое разумение, что у полных особ потребовал, когда бы кроха есть, тому и отбываются вот такие подеи, когда все что-то вызволяют. Все что-то вызволяют по красе. И без никакой такой системной логики. Тому мне остается, кстати, надали и будет такой полный лотерей, поскольку ситуация не изменится, что будут протягиваться некие кропковые вызволения, и кропковые поляпшения для некого умову. Там, то есть там, перевод с арышта, хоть не арышта, там, под химию. Разные есть варианты. Это покрытие будет протягиваться, але, на жаль, будет заховываться надали и отворотный тренд, когда под этот час будут и новых людей сажать, будут заводить новые справы, как вы зараз с этой семьей забыть сам подпал дома Хайдукевича, сам подпал, что провокация неведома, будут заявляться новые полицейские. И из-за этого вот эти кропковые моменты, они будут очень важны для тех особо, какого это особисто закрануло, але навряд ли что-то изменить глобально и навряд ли станут неким таким выразным трендом.
Валер, и зараз вот на санкции, возвращающийся, вот наш коллега Валер Виталь Цыганков написал блог, как раз в контексте санкций, Лукашенко первый мергнул. Вот, мовляв, Захад ввел санкции, он потребует вызволения. Вот Лукашенко был вымушен все ж таки вызволить. То есть он вот не стал в это, как бы протягивать это лобовое сутки. И так это. И практично реакция Захаду вот на вот это вызволение 13, что Лукашенко таки мергнул, и тому санкции треба узмацнять. И наоборот, ну, Лукашенко как бы продемонстрировал полную гнуткость, и тому их принамсі не треба узмотнять. И третья реакция, 13 это просто ничто, и как бы это вогуле никак не уплывает и не мусить уплывать на динамику санкций. Три варианты реакции Захаду. Какой она будет?
Ну, зрозуміло, что принимающие решение про вызволение или невызволение, реакция Захаду увеличивается. Вось. Что тычется того, какая будет реакция Захода? Я думаю, что будет третий вариант, який вы перелічили, ніякой не будет реакции. Бо, сапраўды, калі б были спынены репрессии, вось, и почаліся потроху вось вызваленні, это одна ситуация, это один сигнал Захаду. А мы бачим, что репрессии протягиваются. И вот, когда вы пытали про тенденцию, так вот я бачу, что репрессии, вот этот каток репрессий, это тенденция. А вот вызволение, это особные кропковые речи, кропковые деяния, особные кроки. И тому Захад реагует на тенденцию, а не на вот эти особные кроки, особые вызволения. Тому я не думаю, что будет некая реакция у Бога. Не узмацнение санкций, а коли узмацнение, то она будет идти по своей властной логике, и это решение теперешнее мало на это поплывает. Ну и зрозумело, что откручивать назад санкции так само за 13 вызволенных так само никто не будет. Тому мое меркование ніякой пэўнай реакции не будет. Может, хтось, некий пресс-секретарь, некого МЗС заходнего, ну, повітає, скажет, что ну, добре, что вызвали. Я думаю, что на этом еще и закончится.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода». Вітаю всіх на Свободі преміум. З вами Ганна Соус і мой гость, громадський діяч, сябра народного антикризисного керівництва, минулим ресторатор Вадим Прокоп'єв. Добрий день, Вадим.
Здравствуйте, Ганна. Очень соскучился по нашим разговорчикам. Да, очень рад видеть.
Ну, я пропоную сьогодні поговорити про вашу нову ініціативу «Радіо Гаага». Перший випуск з'явився на минулому тижні. От я так скажу, Вадим, що ви віддаєте перевагу таким креативним мистецьким формам на Ютубі. І от це були запрошення на двобої, звороти до конкретних особ, звороти до абстрактного мапалця Сярожа. Тепер «Радіо Гаага», розкажіть про саму гэту ідею, про мету гэтай ініціативи, про аудиторію, якою ви плануєте мець.
Спасибо. Сейчас расскажу. Ну, вот не хочется, конечно, вспоминать нашего родоначальника Красного террора Владимира Ульянова. Но поскольку он много чего наговорил, еще больше написал, то иногда он попадал в десятку. Помните его выражение: «Важнейшим из искусств для нас является кино». Ну, в общем, наш первый красный террорист оценил потенциал кинематографа в агитационной и идеологической обработке масс. Вот отсюда и корни этого начинания. Кроме того, я человек многих увлечений, спортивных и не только, и одно из таких увлечений – кинематограф. Я ни в коем случае не претендую на критика, но, наверное, меня можно назвать продвинутым пользователем. Я действительно знаю историю классического кино и очень много чего пересмотрел, того, что не видел обычный человек. И понимаю, какая в этом заложена сила. Особенно в перенасыщенном информационном поле. Что касается радио, то это вторая моя любовь. Можно, наверное, смело утверждать, что мое мировоззрение, мои убеждения сформировались на закате позднего СССР. И когда я был командиром взвода, у меня было такое порочное хобби. После отбоя в казарме я крутил ручку коротковолнового приемника. Я помню даже, как он выглядел, и помню все звуки оттуда. Поэтому радио «Свобода», в частности, так же, как и BBC с Севой Новгородцевым, так же, как и «Голос Америки», они сильно повлияли тогда на меня. И преимущество нашего времени заключается в том, что не обязательно таскать килограммовый транзисторный приемник с собой, достаточно тонкого смартфона. И радиоформат мне очень близок. Если вы спросите меня про, например, достижений у меня немного в нашем процессе свержения диктатуры, но есть парочку, которыми я действительно горжусь. Мне позвонили из Минска в один день и сказали, что во дворе среди вот плотной застройки многоэтажной кто-то в окно выставил усиленный звук наиболее популярного моего видеообращения. То есть никто не видел изображения, но это отзывалось эхом во всем дворе, и это было так мощно и утром. Второй человек, который позвонил мне, сообщил, что в общественном транспорте, в троллейбусе, кто-то включил тоже на полную мощность звук, и без всякого изображения вот пассажиры слушали это сообщение. И, ну, в общем, мне кажется, что это было очень вовремя, я надеюсь.
Я хотела запитатися про формат, так? Ну,
хорошо.
Не тільки мистецтво кіно, яке з'являється такою ідеологічною зброєю поводле Владимира Леніна, на якого ви посилаєтеся, ви працюєте і в сучасному форматі, в YouTube-форматі, це може бути і подкасти, що завгодно. А яка основна, ну, не формат, а яка основна задача Радіо Гаага?
Я розкажу. Кстати, що касається вот такого чуть ли не блогерства, разумеется, не было у меня никогда цели быть еще одной говорящей головой. Надеюсь, что я разочарую всех тех, кто думает, что я единственное, чем я занимаюсь, это говорящая голова. И даже в случае с боксерской дуэлью я до конца надеялся, что наш пациент все-таки согласится. Ведь он эксплуатирует образ такого гангстера и мачо, такого криминального босса. А среди них не принято отказываться от таких вызовов. На это у меня был расчет. Расчет у меня был точно так же на то, что секундантов я выбрал заведомо уступив сопернику. И Караев, и Подобед, которых я лично знал. В общем, трудно их заподозрить в том, чтобы они играли на моей стороне. То, что он получил этот вызов, и он до него дошел, у меня сомнений никаких нет. Во-первых, я воспользовался знанием прямого номера Натальи Эйсмонт, и в публичное пространство этот ролик пошел только, когда я удостоверился, что она его прочитала, получила и посмотрела. У него действительно был элегантный выход из этого положения. Он им не воспользовался. Он перепоручил заниматься этой неприятностью своему старшему сыну. Старший сын Виктор Лукашенко, даром что занимался рукопашным боем русского стиля у одного из, кстати, прославленных тренеров Красовского, он предпочел тоже проигнорировать вызов, хотя действительно дуэльный кодекс предполагал, что он мог бы выступить за отца. И в конце концов мне стали известны подробности телефонного разговора Виктора Лукашенко и небезызвестного спортсмена Шакута. Шакута, положив трубку, сказал: «Ну, не знаю, мне кажется, что Витя должен мне генерала дать или квартиру». Ну, потому что Шакута за 5 минут до окончания дуэльного времени все-таки не удержался и опозорился, приняв, так сказать, вызов от меня, который он не мог принимать. За что от спортивного сообщества он, конечно, получил порцию презрения. Поэтому все-таки был у меня расчет не только на киношный эффект, а, собственно, на настоящий поединок. Но ничего, дуэль не закончена. До подбородка мне не удалось дотянуться. Будем дотягиваться другими методами. Вот, это я хотел сказать просто по поводу несостоявшейся дуэли, да. Извините, мы остановились с вами на целях радио, да. Смотрите, мы находимся на войне. Я в этом твердо убежден, у меня никогда не было другого восприятия этой ситуации. Радио — это верхушка айсберга. Это инструмент войны. Какие-то функции я могу озвучить, какие-то функции оставлю в тайне. Первая функция такого радио... Мы с вами понимаем, что Лукашенко достаточно мощный гипнотизер. Надо дать ему должное. Правда ведь? Он действительно обладает таким энергетическим полем. Я видел его вблизи. На меня это поле не действует. Я себя помню в той ситуации, это было открытие гипермаркета, куда он пришел, да, перерезать ленточку. Вот, а у меня там была маленькая кофейня в этом гипермаркете в Минске. Я себя щипал, на меня это никак не действует. Но я видел, как поступают люди вокруг, и как они действительно были подавлены вот его такой, знаете, аурой, харизмой, да, можно это назвать. Это очень печально, да, но с этим легко можно справиться в случае, если вы знаете противодействие. Так вот, противодействовать его гипнозу сейчас очень важно, особенно во втором бараке, как я его называю. Теория этих трех бараков — это, я уже забегая вперед, оглашаю вам монолог на радио Гага, это будет третья передача. Мне кажется, это важно для понимания, потом это очень такая простая, понятная метафора. Так вот, противодействие гипнозу – это очень важно. Да? Второй барак у нас может заболеть стокгольмским синдромом. Мы этого очень не хотим. Второму бараку на полную громкость включают стоны из первого барака. И поскольку эти люди...
Давайте коротко
послушаем. Да.
Перший барак, другой барак, третий барак. Что это?
Хорошо, да. Мы воруем тему моей третьей передачи на радио Гага, но не страшно и полезно. Первый барак – это, в общем-то, убежденная протестная публика, это наш актив, их убеждения поменять совершенно невозможно. Второй барак – это нейтралы, это те, которые проголосовали за Светлану Тихановскую, и, конечно же, они всем сердцем хотят, чтобы он ушел, но при этом они ведут себя достаточно инертно, пассивно, и им кажется, что они исполнили свой долг. у Лукашенко есть такая промежуточная цель запугать второй барак достаточно и нашептать ему в ушко о том, чтобы они в политику не лезли. Задача поддержания второго барака в активном положении – это важная задача не только для меня, но Радио Гаага тоже, надеюсь, будет ее в меру сил исполнять. Ну и, соответственно, третий барак – это силовики, ебатьки и все, кто не входит в высшую администрацию нашего концлагеря. Да. И задача Лукашенко, по большому счету, не дать с этим бараком сговориться, да, чтобы бунта на зоне, бунта в концлагере не произошло. Я уверен совершенно, и я проводил полевые исследования, что помимо первого и второго барака, традиционная аудитория протестных медиа, меня точно слушают в третьем бараке. Люди в погонах совершенно точно обращают внимание на то, что я говорю, как я говорю и куда я веду. И это большая-большая ответственность для меня. Я понимаю прекрасно, что в этом есть элемент нашей победы. То, что они слушают. Ну вот я про три барака рассказал. Смотрите, в первом бараке мы просто поддерживаем боевой дух. В нашем с вами, я допускаю. Во втором бараке мы не даем заболеть стокгольмским синдромом с помощью и художественной формы, и смыслов, которые мы озвучиваем на радио. А в третьем бараке мы делаем очень важное дело, мы вербуем здоровые силы. Кроме того, у радио Гаага есть очень важная и, пожалуй, главная цель – очень терпеливо, очень осторожно нужно подвести белорусское общество к тому, на мой взгляд, да, это вот, в общем, я к этому выводу пришел, к тому, что власть можно взять только с помощью восстания. Надо сказать всем белорусам, что восстание – это очень легитимная форма, потому что белорусы у нас оказались очень законниками такими. Да, вот на красный свет они ходят редко, даже в случае, когда надо. И вот очень важно, очень терпеливо, но настойчиво объяснить, что, в общем, у нас нет никакого способа закончить с этим адом, кроме восстания. Восстание настаивает, легитимная форма. Она прописана в ООН. В данных обстоятельствах у нас нет никакого больше выбора. Нам придется совершить подвиг. И я надеюсь, что Радио Гаага подготовит белорусов к этому. И такая функция у нее есть. Конечно же, забегая вперед, пользуясь важным правилом «practice what you preach», то есть призываешь, делай, я хотел бы возглавить такое восстание. Для этого, как вы понимаете, придется перейти границу. Как в переносном, так и в физическом смысле. Если у Саакашвили получилось, ну, значит, получится как-нибудь и у нас. Но действительно выбора у нас никакого нету. Мы к этому все придем. Но у меня нет никакого желания поссорить невероятных с радикалами. У меня есть желание все-таки всех объединить, потому что в этом будет большая сила. Мы далеко еще от этой точки, но лодку раскачивать и готовить к таким жестким смыслам нужно.
Вы зрабили моцную заяву теперь. Хочу сгадать, что мы с вами першиню гутерили, когда вы были у Киеве, только съехавши праз некоторый час, потом мы разговаривали, когда вы были уже в Вашингтоне, а далее в Вильне после встречи представников разных штабов. Теперь мы разговариваем, ну, полтора года хутка будет, как вы съехали. Вот вы сами только что сказали, что по их досягнению покуль не вельми шва, так степло оценили вашу деятельность, бо вы заявляли и про наявность пляну перемоги, який у вас был. Ну, могли бы, мое попытание такое широкое, але поспробуйте на его так, как бы максимально ёмисто отказать. Як менялись вы, ну, не только место вашего знаходжения, але ваш погляд на ситуацию, ваше бачення, что треба робить вот за гэтые полтора года, ваше бачення будучыни, ну, вот и выглядает, что вы пришли до такой амбитной задачи, якую огучили теперь.
Я вас, может быть, разочарую, но у меня нет никакой трансформации взглядов за последние полтора года. Я прекрасно понимал, что нам не хватило тогда темперамента, и у нас нет никакого пути, кроме вот восстания, кроме прям вот активного силового сопротивления. В этом смысле мои планы никак не поменялись. Другое дело, что чтобы это осуществить на массовом уровне, да, нужно было приложить огромное количество усилий. Разговаривая с силовиками, понимая, что у них в голове, можно приблизиться вот к этой цели. Я действительно потратил многие месяцы, чтобы залезть к ним в голову и понять, как они думают. Какие-то мои мысли можно посмотреть в ролике, в котором я обращался к Омоновцу Сереже, вот во второй части. Вот. Естественно, у меня был собственный план, как эту фашистскую гидру победить. Первый пункт этого плана было объединение всех оппозиционных сил в единый мощный кулак, в такой, знаете, вертикально устроенный штаб, с пониманием, что мы на войне, что у него должны быть ресурсы, что у него должны быть разные отделы, что от разведки до контрразведки и от Министерства финансов это должна быть единая, очень крутая структура. Система, иными словами, должна воевать с системой. Вот. Я с грустью констатирую, что вот на этом первом шаге мы уже споткнулись, да, и несмотря на все усилия, которые, я надеюсь, приложил, мы имеем имитацию единства, но ни в коем случае не единый вертикальный кулак. Мы не имеем систему, которая может эффективно бороться. А ведь это очень плохо. Я очень уважаю Артема Шрайбмана за его научный и такой, знаете, даже иногда слишком нацхваткой подход, но такой подход тоже нужен. И вот это расстояние, вот такая оптика нужна. Артем умница, редкий, и он заявляет, что за границей сделать многого не может. То есть она может быть таким представителем протеста, что называется Министерством иностранных дел протеста. Я с этим позволю себе не согласиться. Я считаю, что за границей, вот именно вдалеке от потных ручек Тертеля, можно выстроить очень, очень мощную архитектуру, очень мощную систему, которая в состоянии контратаковать и готовиться к наступлению. Вот. Поменялась ли моя жизнь как-то за эти полтора года? Да нет, я живу вот по минскому времени. Я постоянно нахожусь в кругу друзей, среди них есть и военные, и гражданские. Я не чувствую под собой ни Варшавы, ни Вильнюса. И в бытовом плане моя жизнь действительно поменялась. В Минске, как и все, я изобретал свои способы спасаться от этого душного воздуха. И, в общем, не знаю, какие-то, наверное, женщины и вино – это был вот один из моих способов справиться с этим удушьем. Сейчас я живу совершенно другой жизнью, и, в общем, редко себе позволяю бокал вина. И все свободное и несвободное время я подчинил только одному, потому что у меня действительно есть комплекс человека, который, знаете, пацан сказал, пацан сделал. Сказал я много и никогда не хотел быть пустозвоном. И я все сделал для того, чтобы это осуществить в действие, превратить в действие. Это системная работа. Одному этому не получится. Да. Извините, я увлекся.
Вадим, вы не скажешь, что вы говорите политкорректно, так? Ваши заявы, да. Ваш месседж, все, что, про что вы говорите, не совпадает с тем, что говорить большинство политиков, которые, и вы вымушены съехать, и которые, штабы все, и большинство людей заявляют принципово про мирный супротив, а вы теперь говорите про открытый силовый супротив. Вы кажете теперь про то, что вы не можете это делать один, так? Але ці есть у вас у этому такой позиции, якая вонкова, принамсі, вельми моцно адрознивается? Ці есть у вас команда? Ці можете вы в команде працавать той? Ці вы собираетесь створать власную команду?
Спасибо. Это, конечно, очень точный вопрос. Естественно, у меня есть команда единомышленников. Естественно, мы постоянно обсуждаем эти смыслы. Я не могу сказать, что мне удалось переубедить Вильнюсский штаб, но Светлана на нашей встрече на экономическом форуме пообещала мне 15 минут. И я надеюсь снова с ней поговорить тет-а-тет. У меня несколько таких встреч было. Я понимаю, что мы расходимся в принципах и подходах, но кто его знает, возможно, сейчас, оглядываясь на то, что сделано, возможно, я смогу донести или получить, в общем, обратную реакцию оттуда. Это очень важно, потому что, видите ли, никогда еще в истории белорусского сопротивления нам такие карты в руки не приходили. Эти карты точно находятся в Вильнюсе. Эти карты дают возможность ресурсов. Это очень важно. Прям очень важно. С такими ресурсами можно контрнаступать, можно атаковать, можно действительно подготовить пассионарное восстание. Кстати, вот что важно. одна из целей нашей радиостанции «Радио Гаага» еще заключается в том, что белорусов надо убедить, чтобы они не оглядывались на Путина, чтобы они не боялись этой угрозы. Видите ли, у нас действительно нет выбора, и нам придется восстанием забрать себе власть. Если мы делаем это в таком ключе, мы одновременно защищаемся от путинской агрессии. Войска он не введет, для этого есть длинная дискуссия, и, в общем, не мне об этом рассуждать, аналитики сходятся в том же. Но, повторяю, не надо смотреть, на что они там договорились в Москве, не надо смотреть, как он продает остатки нашего суверенитета. Это правда, не тот фокус, это все не важно. Важно сконцентрироваться на том, как мы закончим с этим режимом, и у нас есть вторая святая цель. И ей должны заниматься люди более созидательные. Я, например, человек злой, я не собираюсь ничего прощать. И если у меня не получится сплотить вокруг своих идей, то я, во всяком случае, останусь злым и ничего им не прощу лично, никогда. Но я все-таки рассчитываю, что, консолидируя единомышленников, мы можем превратить это в мощность. Итак, Путина бояться, в общем, Лукашенко не свергать. Не надо на него оглядываться. Этот единственный оставшийся путь гарантирует нам национальный дух, гарантирует нам избавление от комплекса неполноценности и защищает нас от возможной агрессии с российской стороны. И, на мой взгляд, агрессия будет гибридная, раз мы зашли уже так глубоко в лес. И, конечно, это будет гибридная война, информационная, экономическая, какие-то мускулы на границе. Ни в коем случае не обращать внимания. Учиться у украинцев сопротивлению и национальному духу.
Я хотела вас попросить прокомментовать допис Светланы Мацкевич у Фейсбуку. Сегодня он был написан. Вы кажете про то, что шмат что можно зробить за межой. Да. Вот я такий анализ. Я цитую. Оторванность от нас и полное непонимание, что делать в ситуации Беларуси. Что поздняк, что офисы, что многие аналитики. Видимо, и это надо пережить. И каждый пост буду теперь заканчивать так. Политзаключенные сидят в стране концлагерь. Праздники и пустая говорильня неуместны. Это топис человека, який находится у Беларуси. Что бы вы отказали, Юрий?
Это очень точное замечание. Большое спасибо. Это очень точное замечание. Я надеюсь, что она не имела в виду меня. Я, в общем, в любом случае каждый день держу свою нервную систему, ну, вот настроенную на события в Минске, и надеюсь, что никогда не превращусь в это вот оторванное от реалии существо. Я абсолютно согласен с мыслью. Психически это очень понятно, потому что отрываешься, и тебе кажется, что события одни, а там на самом деле другие. Но нет, я сверяю часы, повторяю, я сверяю часы с Минском ежедневно, помногу, и понимаю, что действительно творится в головах и на улицах. Действительно, это должен делать любой человек, который из-за границы имеет шанс выстроить какую-то победительную стратегию. Говорили немного. Я пытаюсь использовать какие-то свои способности. Если уж я начал говорить, то пытаюсь говорить очень сжато, конденсированно и только о важном. И надеюсь, что радио Гаага, еще раз, это не только радиостанция, это военный инструмент, что радио Гаага, если будет говорить, то будет говорить чрезвычайно сжато и чрезвычайно по делу. Не хочу я быть телекомментатором, и действительно у нас достаточно говорили. Но без того, без этой коммуникации словесной и вербальной, тоже нельзя выстроить победительных стратегий. То есть это нужно учитывать. Я вообще не хотел возвращаться в медиа, просто я понял, что, к большому сожалению, тебя даже сторонники, даже те, которые на нашей стороне, перестают, в общем, слушать, если ты не присутствуешь в медиа. Это ужасная примета нашего 21 века. То есть в чем сила брат, сила в лайках. Знаете, но надеюсь, что меня не ждет вот эта дурацкая участь превратиться в эмигранта-видеоблогера.
Ну, традиционным СМИ, где есть сбалансованный пункт гледжания, где есть формат новина, комментарий, новина, оценка, радио Гаага не назовешь. Вы называете это инструментом войны, вы называете это идеологичным инструментом, так? Это не СМИ.
Совершенно точно, да.
Это не стандарт, не стандарт СМИ, так? Не глядя на то, что радио вельми любите, и голос радийный маете, и, ну, бачно по ваших выпусках, спасибо, что эту справу умеете вырабить. Это свядомо ваш выбор несбалансованной информации, не СМИ принципов, а, ну, такого инструмента пропаганды, з якога боку, як бы это можна было назвать?
Это скорее инструмент мотивации и донесения неприятных смыслов. Отсюда иногда использование крепких слов, я надеюсь, что мне хватает вкуса не пересолить крепкими словами. Но они действительно для некоторых ушей пробивают. Мы живем в ужасном пространстве, где мы все жертвы, прям жертвы, и просвета нет, и кому-то нужно быть сержантом. Кому-то нужно быть сержантом морской пехоты и готовить солдат к тому, что вне зависимости от потерь убитыми и пленными, победа возможна, она за углом, на это нужно работать. Я очень надеюсь, что я не буду изменять собственным принципам, и там не будет неправды. Даже если мы понимаем важность этой информации, я не собираюсь ее подкручивать и не собираюсь изменять, в общем, своим внутренним правилам, да, и журналистская честность, в данном случае я не журналист, конечно, но это одна из причин, почему должны верить. Нельзя врать. Нельзя уподобляться той стране.
При конце нашей размовы, я думаю, на него не опошнее у нас, я хотела задать питание, якое на кожной, у кожной белорусской кватеры задается. И кожный белорус, який за мяжой теперь знаходится, сам себе его задает, и не мая отказ. Я думаю, и вы не маете отказу, але поразважать вы сможете, коли это скончится, як это скончится.
Мне очень печально об этом сообщить, но это кончится потерями. То есть у нас будут потери. И мы должны к этому быть готовы, и мы должны сделать все возможное, и здесь за граница очень имеет большую роль, чтобы эти потери были минимальными. Поэтому стрелять он будет. И у нас нет выхода, как разозлиться, взбунтоваться, найти в себе, не знаю, чеченца, украинца, грузина, и, в общем, прикончить этот режим, а заодно показать большой палец, вернее, средний палец режиму второму. Когда это кончится? Тогда, когда мы будем готовы. Это нужно приближать. И я вам могу сказать, возможен ли такой пассионарный взрыв, при котором, который заканчивается восстанием, который заканчивается, в общем, бегством противника. Возможен. Как понять, что он возможен? Тогда, когда мы почувствуем настоящее сопротивление. Сейчас сопротивление идет, но вот именно слово «сопротивление», если хотите, вот такой аналог французского «la résistance», да, вот это и даст возможность белорусам понять, что баланс сил изменился и что успех у этого восстания возможен. Иными словами, сначала мы будем получать новости от всех форм сопротивления, включая на формы без белых перчаток. И только потом мы можем прогнозировать какой-то срок восстания. Но вот предсказателям мне не хотелось бы становиться. Если белорусы найдут свой дух, если они продемонстрируют волю к победе даже вот в этих ужасных, зажатых реакционных условиях, у нас точно есть большой шанс. Если мы будем ждать, что внешние силы, Байден и Путин, за столом, за нашей спиной, будут договариваться про нашу судьбу, а мы уже все сделали, мы не являемся самостоятельным. Но, понимаете, мы субъект. Мы всегда останемся игрушкой в геополитических играх. Мы не можем этого допустить, нации не будет.
Дякую вялікія. Гэта быў Вадзім Пракоп'яў, вядучы стваральнік радыё Гаага, які лічыць, што народ мае права на паўстанне.
І ещё, если позволите, Ганна, я знаю, что вот аудитория моя действительно разная, и мы уже говорили про жителей третьего барака в погонах, которые смотрят. Я хотел бы отдельный привет передать такому VIP-радиослушателю. У меня есть отдельный элитный радиослушатель. Его зовут Иван Тертель. Вот, я ему передаю привет. Между нами происходит некоторое общение своим таким языком. Я признаю в том, что ему удается чего-то добиваться, но в то же время мы находимся в начале нашей игры. Поэтому привет Івану Черчилю.
Дякую. Это был Вадим Прокопьев на Свободе Премиум. С вами была Ганна Солосип.
Спасибо вам. Спасибо большое.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
серце туман колыхается, над речкою хатка и сад. Осень, як сад, осыпается, залотить воду листопад. Там моная любовь
тебе уже не могу.